Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять ноль пять в Москве.
Июля. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Утро. Утренняя передача, первое прямоэфирное шоу на волнах нашей радиостанции. Доброе утро, друзья! В студии Эльвира Хасаншина.
Всем привет! И Виктор Петров.
Абдулхамид пишет, что сегодня ставит нам пятерочку, потому что погода хорошая. И да, действительно, сегодня дождей не будет, наконец-то. Воздух прогреется до 20 градусов. Но мне кажется, что даже будет чуть больше, потому что вчера было уже 20. Мне кажется, сегодня до 25, возможно, все это дело прогреется. А
наконец-то мы видим солнышко.
Да, нам синоптики, приятно. Кстати, расходятся в показаниях.
Да ты что?
Да.
Как неожиданно.
Смотри, Нашинские, вот там, гидрометцентры, вот так далее, говорят, что не стоит ждать там тотального потепления, и к следующим выходным снова будет, ну, назовем это... Зусман, да? Ну, такое прям холодное лето, прям такое умеренное, там, плюс 18, плюс 20, облачно, дождички, а Гисметео клянется, божится, что прям плюс 25, плюс 30, и все, пойдем купаться к следующим выходным.
Слушай, нас... мы в любом случае пойдем купаться, даже если будет 18.
Конечно, конечно. Деревенский парень тоже нас приветствует, и мы вас приветствуем, друзья. 36-й клянется нам в любви, любим вас всем сердечком, прям трепетаем как можем. Вы с нами тоже можете общаться, 925-88-88-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер собака говорит МСК, по перекрытиям все как вчера, Киевское шоссе, съезд с внешней стороны МКАДа на Киевское шоссе перекрыт. Перекрыт. Нижняя часть красной ветки метро тоже перекрыта.
Коммунарка... Мы вам не завидуем. Нет, коммунарка, простите.
Мы над вами, конечно, угораем немножечко, потому что не так долго у вас было метро. Но,
слушай,
да.
У меня как-то были перекрытия 5 дней, и надо было ездить на автобусе вот этих вот самых пересадочных. Это, конечно, было, ну, что-то с чем-то.
Слушай, я тоже...
Печальные дни в моей жизни.
У меня перекрытие метро было в новогодние праздники. Это был ад. Ну, правда, я тебе говорю, там, 7-го, по-моему, числа до 10 января были перекрытия. Кстати, по поводу новогодних праздников. Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Внимание, слушаем очень внимательно, потому что, как мне кажется, не всем это понравится. Выходные будем гулять мы, значит, с 1 по 8 января, то есть, получается, 8 дней. С 22 по 24 февраля будем праздновать День защитника Отечества. С 7 по 9 марта Международный женский день. С 1 по 5 мая День весны и труда. С 9 по 11 День Победы. С 12 по 14 июня День России. И 4 ноября День народного единства. Я не очень понимаю, как это отличается от нынешнего года.
Новогодних поменьше.
Ну, их куда-то перенесли, правильно же я понимаю?
Да.
Выходные 4 и 5 января, это суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Ну, то есть плюс-минус.
Ну, короче, плюс-минус одно и то же. Каждый год, да, примерно так и бывает. Либо добавляют майским, либо добавляют новогодним.
Конечно.
Ну, вот в этом году, в будущем... У нас будет поменьше новогодних.
Да, давай посчитаем просто. 8 дней, 3 дня – это 11, еще 3 дня – это 14.
Давай не будем считать, ну зачем? 14,
18, подожди, 18, я все-таки сделаю это. 18, 20, 20, 22, 23 дня в следующем году мы будем отдыхать официально. Это еще плюс отпуск, это еще плюс отгульчики, плюс больничные, понимаешь? Да? Можно не работать больше месяца. По поводу вчерашних событий, друзья, надо похвастаться. В России установлен рекорд. 2500 велосипедистов выложили в велосипедном Васильевском спуске. Вчера проходил ночной велопарад и ночной забег. Кто был, поделитесь с нами эмоциями, как это было. Но суть потому, что было не очень тепло, и плюс еще было мокро. Я очень надеюсь, что все вы остались дома и поспали.
Нет.
Мы не надеемся.
А рекорд же как?
Нет, так хорошо. Официальная позиция радиостанции не совпадает с позицией Витюни, но берегите себя, ребята, потому что это действительно...
Не так уж к этому моменту было и холодно. Вполне себе очень приятно.
Серьезно?
Да.
Я вчера возвращался домой в 1:30 ночи, и я тебе скажу, что по ощущениям уже осень. Прям везде как-то...
Да, как-то
мокренько.
Давно, да.
Ну вот как-то странно. Ну ладно.
У меня просто в районе аномальные, видимо, зоны. У нас очень редко дожди как-то идут. И мне всегда хорошо. А такая температура, в принципе, меня устраивает. Я раньше очень любила жару, а сейчас уже нет. И поэтому мне прям, по-моему, было здорово, комфортно, приятно. Так
мы сейчас все тебя ненавидим.
Надел.
Все ненавидим. Переходим к новостям, друзья. В Рио губернатора Курганской области Вадим Шумков попросил курганцев не пить, особенно днем в четверг. Заехал сегодня, это цитата сейчас, заехал сегодня в ЦПК, ну, видимо, какой-то парк культуры и отдыха. Один за другим подошли 5 человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. 3 из 5 были нетрезвые. Днем в четверг, пишет в Риву губернатор. В связи с этим он просит жителей Заурали: берегите себя, друзья. Нам нужен каждый трезвым. У нас с вами очень много работы.
Слушай, ну я бы трезвая к губернатору не подошла.
Хотя бы для смелости. Хотя бы немножечко. В общем, мы решили подразогреться с вами. И первый вопрос, который сегодня стоит на повестке. Друзья, когда вы начинаете выходные? Вот когда для вас начинается сиеста?
Вот у большинства людей, наверное, рабочих вечером. Людей, да, к воскресенью все уже должно закончиться, а в пятницу вечером начаться.
Да.
Не так, как у нас.
Об окончании мы вам засвидетельствуем в конце эфира, а прямо сейчас давайте все-таки пофантазируем, да, когда начинается для вас этот счастливый отдых и начинается ли он вообще? 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Руслан Красногорск.
Руслан.
Ну вот последние годы тенденция идет, что отдыхать люди начинают уже в четверг вечером, пятница.
А почему, почему?
Ну потому что пятница суматоха, и как-то уже это, вот, успеть отдохнуть, вот это пятничный вечер.
Суматоха, а какая суматоха, простите?
Работать приходится.
Нет времени работать, нужно отдыхать, куда же? Так это должно выглядеть?
Ну, все это, писать магазин, там что-то купить, выпить, и эти шашлыки, все остальное. А вот мои знакомые, ну, я в том числе, четверг вечером спокойно, пятницу устраиваем выходной, но, правда, в субботу снова выходим на работу, и вот такая история.
А, ну, то есть у вас просто не 5-2, правильно я понимаю?
Ну, да, фрилансеры, работаем, когда хотим.
А тогда у вас каждый день может быть пятницей?
Не обязательно в четверг.
Обычно один-два дня в неделю больше нельзя, потому что иначе все клиенты разбегутся и все.
Ну так, Руслан, смотрите, как ваши знакомые, друзья действуют, которые работают 5-2? Есть с кем отдохнуть в четверг вечером? Давайте так.
Да, я это. Ну, многие отдыхают в четверг вечером, чтобы пятницу не рожаться, извиняюсь за грубость, потому что хочется субботу, воскресенье провести в трезвом ритме.
То есть лучше начать в четверг, чтобы в пятницу как бы отойти, да, и вот тебе свободные выходные. Идеально. Спасибо.
Идеальная схема.
Спасибо. Ну, слушай, хороший подход. Вообще так, смотри, да, в понедельник можно не работать, потому что только после выходных еще рано работать. Во вторник можно поработать хорошо. Среда — маленькая пятница, нельзя.
Да, да.
Четверг ты уже отдыхаешь за выходные. Ну что, как это, нажраться в выходные, да? Негоже. Лучше нажраться в четверг. В пятницу ты выходишь на работу, соответственно, после отдыха и не такое уж прям настроение. То есть пятница, получается, это одновременно и день после выходного, и день перед выходным. Это вообще сам Бог велел отдохнуть, да? А если суббота, воскресенье — официальные государственные выходные.
Что там получается? Уже у тебя отходничок такой, оп, и ты уже такой лежишь на диванчике весь.
Слушай, мне нравится, как люди работают.
Слушай, ну вообще, на самом деле, задавать этот вопрос в Москве очень странно, потому что, мне кажется, в Москве люди работают постоянно, в любое время. 5-2 — это, на самом деле, не такая частая история. Хотя у меня подружек много, да, 5-2. Но я с ними все время не совпадаю. К сожалению. Поэтому пятница не мой выходной.
Ну, нам вообще очень сложно, потому что у нас не 5-2, мягко говоря, у нас все-таки смена. А как отдыхаете вы и когда вы начинаете отдыхать, друзья мои? Включаемся! 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК.
Да, давайте, расскажите нам.
На самом деле,
как отдыхают нормальные люди.
Я понимаю, что люди так немножко не в курсах, что сегодня, видимо, в воскресенье пора уже заканчивать отдыхать, но мы решили вам настроение поднять. И давайте представим, что сегодня только начало великолепного отдыха в уикенда. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Знаете, вернулся чемпионат России по футболу. Для меня отдых — это футбол. Это просмотр футбольных матчей, небольшой алкоголь. И это отдых от всего, понимаете? От 43-го избирательного округа в Москве по выборам в Мосгордуму. В смысле, да, в Мосгордуму.
Я совсем забыл, что это всегда красной ниточкой в нашем эфире должно быть.
Это посещение стадионов. Торпеда вернулась в первую лигу. Торпеда «Динамо», если будет в первой, в высшей лиге, торпеда вернется. Это вообще... праздник будет.
Ну, у вас бюджет 300 миллионов на год, и плюс Игнашевич и несколько игроков из РПЛ. Я думаю, да, что у вас есть все шансы.
Да. И, кстати, торпеду выиграл вчера.
Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Видишь, люди не пьют.
Да, кстати, на удивление слушатели нам пишут некоторые. Вот, например, усомнившийся Макар пишет: высыпаться надо, и тогда по выходным будет каждый божий день. Деревенский парень пишет, что у него здоровый образ жизни. Виктор Экскаватор нам писал, что у него выходные, когда есть деньги. Видимо, это нечасто.
Вот сколько я общаюсь с деревенским парнем, мне кажется, что здоровый образ жизни деревенского парня связан с тем, что раньше он очень сильно жиганил, вот прям очень сильно, а сейчас прям, ну, как сказать...
Стал правильно.
Может позволить себе немножечко отдохнуть. Понимаешь, что это как такой ветеран труда, ветеран спорта. Просто сидит и говорит: сейчас я вас всем научу.
Я на заслуженном покое. Да. Выходные — это про вас.
Папочка вернулся, но папочка без дела. Все нормально.
Олег пишет, что июль вернулся, пить не буду.
А что, почему в июле есть какие-то
не
запреты?
Знаю, может быть, у него какие-то личные, Олег, строгие правила.
Расскажите нам, пожалуйста, в чем секрет? Почему нельзя пить в июле? Это какой-то странный... Ну, знаешь, я еще что удивился. У меня, короче, очень многие начали следить за Вселенной и за космосом. И сейчас ретроградный Меркурий. Причем там какая-то есть история, что ретроградный Меркурий действует на тех, кто родился в определенное время, в определенные часы. И, в общем, вот кто попадает прямо под ретроградный Меркурий, тем вообще сейчас ничем не заниматься. Надо обшить квартиру мягким чем-нибудь, лежать,
надеть шапочку из фольги.
Да, лежать и надеяться на то, что все пройдет благосклонно. А ретроградный Меркурий как раз заканчивается в начале августа. С этим связано, что вы не будете пить, Олег? Мне просто интересно. То есть начало было 9 июля, по-моему. Короче, да, если кому интересно, можете прогуглить. Ретроградный Меркурий — это страшная штучка. Это очень, то есть, правда, очень странно, когда ты сидишь и серьезные люди, у которых два высших образования, три высших образования, начинают с тобой разговаривать, и серии «Ты знаешь, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы начинать какие-то дела, потому что космос, понимаешь, космос говорит нам».
Луна убывающая, Виктор. Перестань вкладывать инвестиции в западные компании.
Есть еще один классный термин, вообще огонь, называется «черная луна». Знаешь, что это такое?
Нет.
Когда на женщине черная луна, это означает, что она не может завести отношения, которые поспособствуют рождению ребенка. То есть
такое... От этого зависит.
Космическое вето на тебе. Ладно, мы переходим к следующим новостям. А пока мы разогреваемся, поэтому легонькие новости. Жительницу Брянска вызвали в полицию из-за публикации видео с тверком на фоне деревьев. Девушка отказалась прийти, но при обращении с адвокатом полицейские заявили, что проверяют все ее танцы на предмет оскорбления общества. Ранее эту же девушку оштрафовали за танец возле памятника «Курган Бессмертия». Суд заявил, что место является объектом культурного наследия. Так, давайте разберемся с терминологией для тех, кто не в курсе. Что такое тверк? Эля?
Тверк — это такой танец. Его начали в нашей стране оренбургские пчелки, те самые заводные. И как бы продолжают их дело, несут знамя все остальные танцовщицы. Ну, короче говоря, девушка не первый раз на самом деле танцует. До этого она танцевала у памятника... Что-то там, памятник Победы, вроде того.
Ну, это, и в общем, аналог парка Победы, ну, вот у нас в Москве, насколько я понимаю, там стоит какая-то стела. И если кто-то был в городах не миллионниках, а там, грубо говоря, в провинции, вы прекрасно понимаете, что центральная площадь — это единственное живописное место в таких городах, ну, где можно записать видео, которое с красивым фоном.
И вот, собственно, она так и сказала. Я просто хотела снять красивую картинку.
Да, и стела там...
Но оказалось, что это оскорбление общества. В общем, все это очень плохо. Ей выписали штраф, она его заплатила. И поэтому в следующий раз она стала танцевать просто на фоне деревьев. Ну, у деревьев тоже есть чувства.
Возможно, под ними происходило тоже что-то очень страшное. И вот прямо сейчас она танцует на костях своих отцов.
Этими красивыми задницами девушки дергают прямо, значит, под этой великолепной
листвой. Да, если что, тверк — это, ну, это танец определенной части тела, которую только что обозначила Эля. Там, в общем, больше ничего не танцует. Наверное, это больше оскорбляет... представителей законопорядка. Слушай, у меня вопрос такой, ну, чисто ради бреда, ну, в качестве бреда. Смотри, не связываешь ли ты вот подобные дела об административных правонарушениях с тем, что просто кому-то очень хочется кого-то наказать, а по факту не за что? И вот они ищут любой повод для того, чтобы наказать, нет? Ну, в качестве бреда, нет, это прям чисто вот прям в качестве бреда, фантазия.
Слушай, я...
Она плохая.
Допускаю.
Давай так. Она плохая, да? Она трясет попой на природушке.
А мы с тобой сидим на лавочке у дома. Пошла. Нинка-то. Опять трясти.
Причем, понимаете, что тверк — это такой еще достаточно радикальный танец, ну, экспериментальный. И для кургана он, возможно, еще и экзотика. Ну, так, на секундочку, да?
Но, тем не менее, надо обладать хорошей физической формой для того, чтобы танцевать. Это не просто так, на самом деле.
495-7373-948, друзья мои. Вы считаете, что вот такая самореализация может нанести вред обществу? Можно позвонить... Нам только что кто-то звонил, я хотел взять трубку, пока объяснял, что мы хотим услышать, человек скинул трубку.
Абдулхамид пишет, слушайте, ну, действительно, трясти гуской пошлость и дурновкусие.
А что думаете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, все понимают, что это эротический танец, который привлекает мужчин.
Ну, хорошо, а что в этом плохого?
В этом плохого ничего нет, но рядом...
Это же недостойно административного правонарушения, правда?
Под огнем танцевать не надо.
Не, ну она уже танцует в лесу. Она уже просто от людей ушла.
В лесу можно.
Да, то есть...
А полиция ее вызвала специально, чтобы она им там танцевала. Вот все.
Они завидуют, понимаешь? Они так не могут трясти, а она вот... Слушай, это же классно, смотри. Можно устроить прям настоящий флешмоб. Выходит эта девочка, значит, да? С тверком. Ну, это общее название этого танца — booty dance, если что. Это, ну, типа, танец булочек. Если в прямом переводе. А, значит, они выходят рядом такие бравые майоры. Значит, майоры танцуют танец живота, а она танцует тверк. Ну, то есть это выглядит примерно одинаково. То есть они просто все вместе подпрыгивают, и дальше идет такой инертный танец.
Ты же понимаешь, что на нее заведут статью не только об оскорблении общества, но и об оскорблении представителя власти.
Ну, подожди, они же сами пойдут на это.
Это ты так думаешь. А они скажут, что она их принудила. Вот ужасная женщина.
Давайте так, вы действительно считаете, что... Вот вас бесит подобное проявление культуры нынешней, друзья мои? Вот прям есть ли у вас ощущение, что наша молодежь катится не туда? Давайте назовем это так, да? Вот прям давайте поиграем в пенсионеров, да? Прям таких жестких пенсионеров. Вот это все наркоманы, проститутки, вот это все. Не так пошло, как в полиции стриптиз танцевали, пишет деревенский парень.
Напоминает, да, о славе наших органов. Кстати, тут вот тоже есть такая опасность. Все-таки мы все это выкладываем в соцсети. Если тот, кто захочет правоохранитель...
Слушай, если тот, кто захочет послушать хотя бы один наш эфир, площадке. Мы с тобой больше не придем сюда. Либо придем, но не скоро.
Доброе, это правда, но доброе утро. Здравствуйте. Здрасте. Что это?
Доброе утро.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Лимана Джо.
Лимана Джо, да.
Нет, совершенно не бесит. Меня бесит отсутствие феминой, ваш чудовищный русский язык. Такие
понятно.
Молодежные приплотенные сленг немножко раздражает, честно говоря.
Ну, ладно. Ну, если раздражает. Я постараюсь разговаривать с вами языком Толстого и Достоевского. А, Ларис пишет, а как узнали, что она танцует в лесу? С беспилотника сняли? Нет, она... Это девушка-блогер. Она танцует регулярно и выкладывает свои... по танцульке в социальных сетях. И, видимо, кто-то из представителей закона порядка на нее подписан. Сначала лайкнул, потом подумал, возможно, это неправильно.
А потом подумал, надо нам что-то вот в документации улучшить показатели.
Ну, вот... Ну,
например.
Ну, вот вас действительно это раздражает? Или это мнение определенных представителей закона порядка? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Мне 78 лет, и я вот наблюдал этот танец тверк, он только появился в Аквалоо, на пляже, там даже были курсы для девушек, и вот во время этого танца все мужчины дружно поворачивались на живот на пляже. В общем-то, конечно, танец заводной.
Ну, конечно, но что в нем плохого? Если...
Я не считаю, что там что-то плохого, но, конечно, около памятника... Или около вечного огня танцевать такие танцы не надо.
Ну все, девушка уже ушла в лес. Но ее там тоже достали.
Пускай, в лесу пускай танцует, и на пляже даже пускай танцует.
Спасибо, но мне кажется, что в Кургане нет пляжа. Слушайте, подождите, если я правильно понимаю, что такое Курган, да, Курганская область, это туда, ближе к... Хотел сказать Сталинград. Как это называется город сейчас? Волгоград, да? Туда же, правильно?
Куда? Ну, нет, скорее это ближе, наверное, к Оренбургу.
Давай проверим. Курганская...
Мне так...
Курганская...
Недалеко от меня.
Область. Курганская область. Давайте посмотрим. Курганская область, где она находится. Да, это где Челябинск. Челябинск, да. Там не так часто можно танцевать тверк и как бы не сбивать сосульки, понимаете, да? Может быть, все-таки дать девушке немножечко подвигаться. Доброе утро, здравствуйте.
Ребят, доброе утро.
Доброе.
Доброе
деревенский
утро.
Парень. Деревенский парень, здрасте.
Я за эти танцы, я против всех запрещений. Это что такое у нас творится? В лесу не танцуй, шишки, ягоды не собирай.
Валежник вам дали.
Да, валежник же можно.
Валежник дали, если за метр я зайду, меня уже статья будет, между прочим.
Так, а вот. Почему тогда бесится так...
Сейчас, секунду, я прошу прощения.
Да.
Учителям не раздевайтесь, не купайтесь. Ну, в чем дело-то? Полицейским стриптиз нельзя в этом, в полицейском участке делать. Ну, что вы все запретите-то? Вот мне за 50, Вы как разговариваете, вот так и разговариваете. Вы молодые, вам дальше жить. Мы вам указывать не будем, это ваша жизнь, ребята.
Спасибо, спасибо,
вот
спасибо.
На самом деле. И вот я вам еще хочу сказать, не надо ничего запрещать. Я сижу сейчас в Ютубе, я вот уже неоднократно это повторял. Парню 11 лет, моему сыну, я столько от него научился, я столько взял, за свою жизнь столько не видел, сколько сейчас имею. Так что, молодежь, вперед и удачи вам.
Спасибо, спасибо. Вот еще спрашивает усомнившийся Макар, а если бы она станцевала «Лебедушку», тоже бы привлекли? Вот действительно, в этом контексте, то есть ее обвиняют в том, что она, типа, оскорбила историческую достопримечательность. Ну, и когда,
ну, в
когда
первом она, случае, да. Когда она во втором еще. Она просто оскорбила общество тем, что ведет себя слишком откровенно, видимо. «Лебедушка» — это все-таки не очень откровенно. Но я думаю, что могут найтись люди, которых это действительно задевает.
И лебедыш: «Не по канону! Не по канону танцует! Что это такое?»
«Тяни носки, спину прямее, кокошник поправь». Ну, как-то так, наверное.
Мне кажется, ей надо будет какой-то такой экспириенс сделать для того, чтобы просто от нее все отвязались. У нас новость. В Москве. Здравствуйте, друзья. 14 июля на календаре. Эльвира Хасаншина в студии.
И Виктор Петров.
Нам пишут, одно сообщение зачитаю, чтобы мы могли перейти нативненько к теме. То есть она выкладывает сама, Виктор. Она сама все сделала. Сначала хайпанула на волне русофобии и уничижения истории. Потом Слава стал работать на нее. Даже вы теперь о ней говорите, пишет Лариса. Лариса, мы говорим скорее не о ней, а о том, что в таких ситуациях, мне кажется, проще забить. Ну, то есть не обращать внимания. В данном случае это как... По мне, единственная ситуация, при которой люди, которые недовольны, могут обеспечить непродолжение этой истории, если вы понимаете, о чем я.
Ну, просто потакание своим обидам, обидам общества, это не очень хорошая тенденция, на самом деле. Да. Это усиливает ригидность системы, система становится хрупкой, в какой-то момент все это закончится очень плохими событиями.
Ну, а этой девушке Тверкаш, наверное, стоит покаяться, потому что... Я думаю, что если она сейчас условно наденет кокошник и пойдет танцевать русские народные, ей все равно прилетит. Как так ты своим телом, которым ты только недавно трясла, оскверняешь вот этот там памятник народного искусства, да, кокошник, халатик, вот это все. Почему ты? Я думаю, что ей уже просто завершать с танцами, пусть идет петь. Мы переходим к более серьезным новостям. Не за что каяться, пишет деревенский парень. Это я для примера, если она хочет продолжать танцевать и не хочет негатива. Ну а мы переходим к индексу Биг Мака. Знаешь ли ты, что такое индекс Биг Мака, Эля?
Расскажи мне.
Эля играет со мной в игру. Я глупенькая маленькая девочка, расскажи мне, как это работает, да?
Нет, мне правда интересно.
Короче, ежегодно составляется индекс Биг Мака. Это стоимость известной булочки Макдональдса в разных странах мира. По ней в этом году рубль стал самой недооцененной валютой в мире. Вы представьте себе, в России булка стоит 130 рублей, это чуть больше 2 долларов. В той же самой Америке Биг Мак стоит 5, ну почти 6 долларов. То есть, по данной метрике, реальная стоимость доллара чуть больше 20 рублей. 23 рубля, 23 рубля, там 24 рубля. Ты чувствуешь, что ты... Вот, ты чувствуешь гордость? Ты чувствуешь,
богатый,
что тебе стало легче жить, нет?
Что-то как-то я не заметила.
Понимаешь?
Нет.
Вы понимаете, что это значит? Нас все обманывают. Наша экономика на самом деле находится на вершине. Наш рубль... Родненький, деревянненький.
Недооценивает. Злые приспешники.
Кто-то специально понижает его стоимость, понимаете, да? Какой же рубль крутой, пишет Данти. Да, рубль крутой. 495-7373-948. Может нам позвонить, и вот это уже происходит. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, капитан Очевидно.
Капитан, давайте, да, расскажите нам, что такое индекс Биг Мака, вот его можно...
И перед этим маленькую... Да, я все сейчас расскажу.
Давайте.
Все расскажу, так сказать, чистосердечно во всем признаюсь. Но перед этим маленькая ремарочка по поводу вот этой вот тетеньки. Хочется вот сказать, пацаки, а вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно там, а здесь только на коленях.
Понятно, да. Давайте по делу. Давайте по делу про индекс Бигмака.
Значит, смотрите. Вся эта пропаганда дешевая про то, что рубль сильно недооценен, не более чем дешевая пропаганда. Нужно считать не сколько стоит в США и сколько стоит здесь в России, а нужно посмотреть, сколько часов лично вам придется работать, чтобы купить один Биг Мак здесь, и сколько, чтобы там. Вот я только что посчитал на коленке. Я могу, значит, за час своей работы купить примерно 5 бигмаков здесь.
Неплохо.
А в США за аналогичную работу, да, мне бы, ну, то есть я бы смог купить 6 бигмаков при условии, что это минимальная зарплата.
А вот, как, подождите, какая минимальная? Давайте так, минимальная зарплата в США какая?
Там это зависит от штатов. Там это зависит от конкретного штата.
Вы от чего считали? Какую среднюю стоимость вы брали оплаты труда?
Нет, я не брал среднюю, я же говорю, средняя температура по больнице ничего не показывает, понимаете? Вы можете поинтересоваться, сколько получает Дональд Трамп, да, и сказать, ну, там в Америке все богаты. Можете найти какого-то безработного и сказать, ну, вот смотрите, США загнивает, и вот-вот падет окончательно, а еще у них взорвется Йеллоустон, и тогда вообще всем хана. То есть можно колебаться в своей пропаганде от... программа «Настоящее время», да, до РЕН-ТВ. Вот, и результат будет всегда
подождите,
такой,
капитан,
какой вам надо.
Вы же не будете отрицать, что независимо от того, что у нас, окей, зарплаты меньше, но у нас и стоимость товаров меньше. То есть это не только Биг Мака касается.
Вот здесь начинается самое интересное. Смотрите, у нас при том, что средние зарплаты меньше, но опять же, я только что говорил и повторю, средняя вот эта температура по больнице, она ничего лично вам не показывает.
Каждый у нас считать, общество меряют по средним показателям на самом деле, да? То есть все, что выделяется, это уже мерят, условность.
Пусть мерят по средним, хорошо. Давайте про средние поговорим. Угу. Значит, во-первых, если вы очень бедный в США, то вам за Big Mac не придется платить вообще. Там есть так называемые food stamps, да, и вы можете просто пойти и получить еду за счет правительства. То есть, ну вот, например, американские блогеры, они говорят, что, ну вот, когда их спрашивают, что там в Америке, вы все обалдели, бедняков бесплатно кормите. Они говорят, ну, сами подумайте, во-первых, то, чем кормят бедняков, производится в США же. То есть эти деньги никуда не деваются, они уходят из американской экономики в американскую экономику, они просто в обороте, понимаете. Еда все равно производится, ее или выбросить, или отдать людям съесть. Вот что-то с ней надо делать. Вот дальше, значит, представьте себе, вы бы этих бедняков не кормили. Ну, они на вас с ножиком будут нападать, чтобы отобрать у вас деньги, чтобы купить эту самую еду. Проще им ее отдавать просто так. Вот. Кроме того, там есть масса благотворительных фондов. То есть, если, грубо говоря, там человек голодный, то он приходит к церкви, его накормят. Ему дадут где жить, его накормят и так далее. Это, конечно, кто-то сейчас скажет, ну, это идеализированная картина, на самом деле, мы же смотрели на РЕН-ТВ, у них там очереди безработных, голодных. Знаете, я про очереди безработных и голодных смотрел еще в советской пропаганде. Вот. Меня
слушайте,
еще тогда
удивляло. Тоже можно получить бесплатный обед.
Да, у нас тоже можно получить бесплатный обед.
У нас есть ночлежки, у нас можно
адрес
пойти
называйте,
в церковь.
Где?
Я вам...
Где адрес?
Есть эти автобусы.
У меня друзья даже этим занимаются.
Есть эти автобусы, я их не видал никогда, кроме как по телевидению. Адрес называйте, вот вы, вот представьте себе, Эльвира, вот
на Маяковской,
на вашу парке. Радиостанцию упал метеорит, все, вам негде работать, нечего есть. Куда вы пойдете?
В какой-нибудь фонд.
Правильно, какой-нибудь
фонд, которого
вы не знаете.
Я просто забью в интернете благотворительный фонд, он просто не один.
Ну хорошо, хорошо, окей, в России это тоже есть. В России это тоже есть, окей. Ну найдете, да. Я просто говорю про то, что в первую очередь вот эти вот сами рейтинги, они не очень адекватны.
Так подождите, капитан, чтобы просто там человеку, который не нуждается в такой постоянной помощи государства в плане еды, поесть, да, вот нормальный ужин россиянина и американца, разница в стоимости будет какая?
Понятия не имею, потому что такое нормальный ужин? Биг Мак — это не нормальный ужин.
Ну, понятно, кусок мяса, гарнир, салат, условно, бутылка вина.
Все зависит от того, где вы это собираетесь делать. Если дома — это одно, если в ресторане — совсем другое.
Понятно. Спасибо. Нам тоже пишет Абдулкамед, что капитан Очевидность путает недооцененность труда, себестоимость и курс валют. Я думаю, что есть смысл накинуть еще немножко, да, на эту тему. Сбербанк же провел исследование, по которому выяснилось, что...
Рубль у нас недооценен, но все не так хорошо.
Все не так хорошо, да. Может быть, он, конечно, и сверхнадежная валюта, но люди по-прежнему 40% своего дохода тратят на еду, только на еду, понимаете, 40% дохода. 40%.
Если сравнить это с другими странами...
Это в том случае, я еще раз говорю, усредненные,
всеми,
да?
Но с нормальными, да, по доходам странами, конечно, это очень большая цифра.
Пишу из Америки, ел суп Римон сегодня за $13. $13, давай помоги мне, переведи мне наши отечественные деньги. То есть, ну хорошо, мы возьмем курс доллара 60.
Это дороговато, 5? Да.
Это получается порядка 800 рублей, правильно?
Да.
800 рублей. Чтобы Лимонада Джон не переживала по поводу...
845, если быть точным.
845 рублей, да. Это дорого. Правда, это дорого.
Ну, какая-нибудь паста в Италии, да, в ресторане, она будет тоже примерно столько же.
Вы
в туристическом месте.
Вы чувствуете, что еда давит на вас? Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
Это Лариса. Ну что, а можно как психоаналитик?
Давайте.
Там, кстати, вопрос. Вот рубль недооценил, ля-ля-ля. А что мы продаем за рубль? Ну так-то, что у нас? Ну, то есть возьмем всю экономику нашу, скажем, что она рублевая. Угу. Что мы продаем в мире?
Ну, в основном ресурсы, я так думаю.
Правильно. То есть мы продаем газ, нет, всякую другую физически необходимую штуку. Ну, то есть для построения физической реальности это абсолютно необходимо. Айфон можно сделать где угодно, но материалы, пусть на 3 копейки, но они абсолютно необходимы, чтобы айфон был в физической реальности.
Конечно. Логично? Конечно.
Итак, наш рубль недооценен, ровно насколько переоценен доллар, на самом деле, ну, в моей логике. То есть вот эта хайповая крышка сверху, да, где там Илон Маск запускает корабли на просторы Вселенной, вот это стоит вот этой переоценки, скажем, да, доллара. А реальность — хлеб, земля, реальная работа, реальная, приносящая реальный продукт. Она, видимо, и есть рубль. Вот, ну, как бы не рубль недооценен, а сама... само производство жизненно важных вещей недооценено, вот так. И переоценено, с другой стороны, вот эта капиталистическая надстройка в виде паразитов, да?
Да.
Вот так. Понятно, логика?
Да, спасибо. Переоцененный... Так, недооцененный рубль или переоцененный доллар, да? Мы сейчас на этом сошлись. Мне кажется, что это просто одно и то же.
Что-то мне легче не стало.
Но смотрите, ведь индекс Биг Мак, он оценивает не только рубль и доллар, но еще там евро, какой-нибудь юань и так далее. Все-таки остальные-то валюты, получается, менее недооцененные, да? То есть рубль пострадал, а доллара больше. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро еще раз, Анатолий Сергеевич. Вот вопрос-то не в том, что оценен и недооценен. Дело в том, что создана специальная такая система. Это своего рода насос, который позволяет вот с помощью, значит, доллара и рубля выкачивать отсюда ресурсы на Запад. Мы же продаем нефть на Запад. В общем, получаем доллары, и потом эти доллары опять передаем американцам. То есть мы вкладываем американскую экономику, и, собственно, за счет
Давайте.
Дело в том, что вот взять еще лет... У нас же как борется с нищетой, а на самом деле, в общем-то, с нищетой борются, уничтожая, значит, нищих, ну, создавая условия, чтобы они вымирали скорее. Вот 5 лет тому назад у меня была машина. Ну, в общем-то, я вынужден продать ее было и по состоянию здоровья, но, в общем, продал машину. Раньше у меня хватало денег, пенсии, для того, чтобы, значит, содержать машину и, в общем-то, достаточно нормально жить. А теперь мне не хватает денег, даже вот при отсутствии машины, значит, чтобы купить лекарства и питаться. Так что, в общем-то, это созданная искусственная система. Мы как бы ругаемся на американцев и считаем их врагами, а на самом деле это прикрытие, на самом деле это
позволяет... Я понял. Спасибо, спасибо большое. Мы немножко в другую сторону уходим такими вещами. Ну и кроме прочего всего, подумайте, пожалуйста, сесть на секунду. Мы все ругаем американцев, мы не ругаем американцев. Ну, вот лично мы не ругаем американцев. Американцы делают все как хотят, ну, то есть в интересах своей страны, что, наверное, правильно, да?
Безусловно.
Если посмотреть исторически, это не только моя мысль, я, насколько помню, она уже звучала на волнах 94.8, американцы — это одна из немногих наций, которые никогда не обманывали Россию. Ну, вот они всегда были... в каком-то пограничной такой ситуации, когда они, возможно, находили какие-то лазейки в наших переговорах, да, в договорах находили лазейки. Но в целом они всегда выполняли то, что говорили. С поправками на ветер, да. Но это все равно лучше, чем то, что делали многие другие страны, в том числе и в Европе. Поправьте меня, если я ошибаюсь. А давайте теперь, чтобы всем было хорошо и всем было о чем поговорить, расскажу вам еще одно исследование. Россияне предпочли дешевые перелеты удобным. Речь идет о авиаперевозках, но мы хотим это экстраполировать на вообще всю экономику.
Да, это, конечно, понимаешь, приятненько думать об американцах, которые каким-то образом на нас влияют или не влияют. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о благосостоянии конкретно вас.
Да, да. По данным опроса, в котором участвовало более 3000 россиян, туристы отдают предпочтение недорогим полетам, а не удобным по времени. То есть 42% опрошенных на вопрос, в какое время суток они предпочитают летать, заявили, что покупают билет в зависимости от его стоимости, а не времени вылета. Самым популярным временем суток для авиапассажиров оказалось утро. 14% респондентов назвали его предпочтительным временем вылета. Вот теперь давайте сделаем опрос. Быстренький такой опрос, минут на 15, на 20, не больше. Итак, внимание, друзья, вопрос такой. Цена или комфорт? 134, 21, 35. При прочих равных я выберу всегда дешевый продукт. 134, 21, 36. Я не могу без комфортного образа жизни, я не могу ничего с собой поделать, я лучше переплачу, но это будет удобнее. Еще раз. 134, 21, 35. Самое главное, чтобы продукт был оптимизирован по цене, чтобы он был, ну, хорошо стоил, да? 134, 21, 36. Комфорт превыше всего. Я не смогу жить и не смогу пользоваться продуктом, который будет мне неудобен, пусть он будет даже самым дешевым на рынке. С вами можно общаться. У нас есть еще на это возможности. И у нас куча возможностей. СМС-портал 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Друзья мои, что вы хотите? Комфорт или цену? Давайте так.
Вот Макар пишет. Как только разрешат пассажирские самолеты со стоячими местами, мы забронируем места эти первыми. А Т вот пишет, что замучили голодающие нытики.
Ну, конечно.
Т, наверное, пойдет за комфортом.
Наверное. Тони пишет, а на каком уровне дискомфорт? Как в Индии, когда на крыше поезда. Тони, возможно и так. Но если бы у нас продавали такие билеты, почему бы нет? Ну, я бы чисто ради экспириенса это сделал, если честно. Вот есть же у нас, как они? Они не руферы называются, как-то у них по-другому.
Зацеперы.
О, да, зацеперы. Представляешь, у нас это специальный тариф. Тариф-зацепер в один конец.
И вот так вот, знаешь, мелким шрифтом. Возможно, летальный исход.
Ну, да, там...
И так, проценты, 80.
И страховка твоя медицинская сразу так, оп, взлетает в стоимости, да? Серьезно. Вот ты бы что выбрала? Вот хорошо, у тебя...
Очень зависит от того, какая это услуга. Если это перелеты, то да, я смотрю на стоимость. То есть сначала я выбираю самые дешевые, допустим, предположим, выдача мне дает 15 вариантов от самых дешевых до самых дорогих. Я выбираю первые 5, и из этих 5 выбираю наиболее подходящее мне время из 5 самых дешевых. Если речь идет о продуктах, то тут уже немножко по-другому. Я выберу не самый дешевый магазин, даже если он ближе ко мне. Вот, но пойду в тот, который тоже близко, но такого среднего сегмента.
Ну вот Михаил нам пишет примерно то же самое, я бы тут не стал обобщать. Если лететь на самолете 1, 2, 5, 10 часов, то можно и потерпеть неудобства ради экономии. Давайте так, каждый из нас может в голове своей представить любой продукт, который вот ему сейчас пришел на ум, да, какой-то, которым он пользовался вчера, сегодня, или вот то, что, короче, сейчас у вас ассоциируется с вопросом цена или качество. Мы голосуем еще раз. 134-21-35 «Я всегда за». Стоимость. Ну, смотрю на стоимость в первую очередь. 134-21-36 важен комфорт. Больше важен комфорт, больше важен качество, и я буду смотреть именно на это. Ну, то есть не бывает так, чтобы вы понимали, давайте не будем усреднять вот эту цена-качество, да, это всегда какой-то компромисс. Либо ты получаешь продукт ненадлежащего качества, но более низкой цены, либо ты получаешь очень хороший продукт по плане качества, но цена его тоже будет выше. 35 пишет «Польза». Польза — это качество. Ну, то есть это качественная характеристика, правда же?
Все-таки да. Наверное. А вот 36-й конкретно по полетам пишет, говорит, что если 2 часа, то комфорт не важен. Если около 8 часов лететь, то да, уже хочется места поудобнее как-то так, чтобы ножки можно было вытянуть.
Ну, то есть вы понимаете, да, что вы переплачиваете за какую-то блажь?
Да, ты понимаешь, ты оцениваешь. Вот это вот некие условия, они в этот момент важнее цены или не важнее? И ты все время эти на своих весах личных это взвешиваешь. Вроде знаешь того, как говорят, что ну, там за границей не стоит с ним карточкой расплачиваться, да, там стараются люди обменять валюту до поездки и так далее. Но когда ты расплачиваешься там карточкой, там у тебя курс какой-то конвертируется, и ты, по сути, вот эти деньги, какие-то там 200 рублей, например, там за какой-то обед, ты платишь за удобство, что ты не таскаешь с собой эту сумму, что ты не переживаешь, в каком она у тебя кармане, чтобы никто туда не залез и так далее.
Ну, ты знаешь, как, тоже переплата. Как появилась компания Virgin Airlines?
Нет.
У них был один простой продукт, который они предлагали. Это назывался, сейчас скажу, по-моему, высший класс, что ли, high class перелеты. Mm-hmm. То есть это билеты как бы стоимостью бизнеса, но уровня премиум. Ну, то есть есть бизнес и есть дальше еще, да, когда тебя прям облизывают, все ходят. Ну почему вы так рано пришли? Мы бы вас подождали, умоляю. Ну посмотрите, типа уже не выспались. Подождите.
Это ковровая дорожка достаточно мягкая для вас?
Да. Мы можем позвать вам тайского массажера, либо филиппинскую уборщицу. Как вы хотите, да? Вот, короче, и Virgin сделали прям на этом целую серию полетов, и очень много клиентов больших компаний, которые пользовались именно качественными услугами, перетащили к себе, предлагая то же самое, примерно то же самое, но за меньшие деньги. То есть там трансфер до аэропортов, размещение в гостинице, меню из лучших ресторанов, там типа там фейс-контроль и серчинг поваров, это вообще отдельная тема. То есть там прям там реально были отдельные люди, которые занимались тем, что искали лучших кулинарных мастеров, которые будут готовить для таких рейсов. Вот здесь так. Это что? Это качество или цена? Нам просто написали, что спекулируют на качестве, ну, типа, качественные услуги на этом спекулируют. Нет, это преимущество. Любая компания делает ставку на что-то одно. Правда же?
Да, но имеется в виду все-таки, когда люди делают хорошую продукцию за огромные деньги, а бывает так, что они специально добавляют цену. То есть
ну, это же
выше, чем она должна Russian была быть.
Бизнес Russian Edition, наверное, так. Завтра лечу победы, купил всевозможные опции, получилось почти как на обычном рейсе. Буду сравнивать. Пока только одно неудобство. Калибратор уже измучил себя.
Калибратор. Ну, там есть такая рамочка. У победы ведь уже нет ограничений по весу. Есть ограничения по размерам твоего рюкзачка, сумки, что там у тебя.
Ну, что, там можно
пакетик?
Ты должен
засунуть в эту... Да, там не очень большие, на самом деле. Не очень большая рамочка, это мягко сказано.
О, я придумал, как можно сделать. Слушай, взять маленький рюкзачок и засунуть туда только кирпичи. Только кирпичи и арматуру. Плевать, что ты едешь на отдых с кирпичами и арматурой. Просто систему сломать, когда они взвешивают, а там 45 килограмм. Как?
Но они не взвешены. Нет.
Ну, было бы классно, представляешь? Я бы просто...
Слиток золота.
Нет, если у тебя есть слиток золота, зачем ты летишь по бедам? Доброе утро, здравствуйте. Цена или качество? Давайте с вами
разберемся. Алло, еще раз доброе утро. В общем-то, я считаю, что это неправильная постановка вопроса, потому что это как температура по больнице. Потому что, предположим, иногда вот в ресторан с женщиной идешь, ты же не будешь самые дешевые продукты там покупать с ней. В общем-то, а бывает интерес какой-то такой вот необычный у тебя возникает, ты тоже переплатишь.
Смотрите, мы поэтому сразу, мы сразу и сформулировали это так, что вы сами вправе выбрать продукт, о котором сейчас идет речь, цена или качество. А, ну, в целом,
и
в целом
самолете же также по состоянию здоровья ты тоже можешь... Выбрать более дорогой, в общем-то, полет, потому что коленки к подбородку неудобно 3 часа.
Именно поэтому у нас есть телефон прямого эфира, а отдельно заведен голосование. Спасибо большое. Я еще раз говорю, что можно голосовать просто по продукту, который ты считаешь правильным, да, вот в данном случае для оценки. А дальше мы уже будем с вами рассуждать. Я думаю, есть корреляция между уровнем дохода и выбором между ценой и качеством. Чем выше уровень дохода, тем больше ценится комфорт.
Безусловно.
Макс Маков, да, но это все равно... такая себе корреляция на самом деле, потому что если у тебя выше доход, это не означает, что ты будешь тратить больше денег на какие-то продукты. Ну, то есть, я имею в виду, что относительно для себя. То есть, 10% я потрачу на еду, предположим. Да? Если я 10% от 200 тысяч трачу, это одно дело. Если от 500 тысяч. Пришла. Пришла Родина. Сразу ругается. Извини, у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это 5 в Москве. Чтобы научиться терпению, психологи предлагают несколько разумных советов. Первый – это абстрагироваться от ситуации. Второе – представлять себе что-то прекрасное. И третье – бросать себя, в общем, в объятия самого главного раздражителя. Она изобрела новый способ. Она просто пришла к Витюне на утро, говорит Москва. Эльвира Хасанова, привет.
И Виктор Петров.
Мы продолжаем с вами обсуждать самые актуальные темы уходящей недели и, возможно, делиться с вами теми мыслями, которые у нас накопились. Плюс хотим услышать вас. И сейчас мы заканчиваем голосование. Цена или качество? Стоял вопрос таким образом. Продукт не имеет значения. Можете выбрать его самостоятельно. И для 90% нашей аудитории все-таки цена остается приоритетом. Что ж, ну, наверное, это неизбежная такая штука сейчас, по крайней мере, да?
Когда... Ребята, я с вами. Мы разумные существа.
Просто надо понимать, да, что такое цена для вас. И для этого у нас есть телефон прямого эфира 495-7373-948. Вы можете с нами связаться. Последний звонок по теме. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Регулярно бываю в Европе, и там есть два дискаунтера. Один, который EasyJet, ну, сейчас сюда не летает, поэтому реклама тут не считается. Вот и взять Ryanair, ну, это небо и земля. Приблизительно цены одинаковые. В EasyJet самолеты новые, все чистенько, все аккуратно.
EasyJet, кстати, летает к нам сейчас, если что. Ну, EasyJet к нам летает сейчас.
EasyJet называется.
EasyJet, хорошо.
EasyJet. То есть персонал добрый, приветливый, вежливый, все, пожалуйста, вот это, пожалуйста, вот это, пожалуйста, вот это. То есть все, все это самое. И нет никаких скандалов, как с нашей победой. Я думаю, что победа... В смысле, проблема только в том, что у нас он один дискаунтер.
У нас их два. Есть еще Россия, это под Аэрофлотом.
Да нет, ну Россия, это там такой, как дискаунтер. Это компания, которая принадлежит администрации президента, и они хотят цены такие назначают, а хотят такие. Тут им никто ничего сказать не может. Ясно. Это другой вопрос.
Спасибо.
Но он не является дискаунтером.
Спасибо, спасибо. Визэйр называется фирма, про которую... Визджет, это я перепутал, да. Просто надо еще понимать, что лоукостеры, например, в Европе и в Америке, они появились в 40-х годах. Ну, то есть первый лоукостер был запущен в США, и это был чего-то там... Какая-то, неважно, как называлась компания, я не вспомню сейчас.
Да, нет, понятно, она уже просто что сейчас у нас опыт существует. Меньше, у нас претензий, поэтому к нашим компаниям больше, но тем не менее,
ну и плюс,
чаще
конечно,
всего
да,
наши
конечно,
претензии
мы,
обоснованы.
Да, мы должны согласиться с тем, что конкуренции, конечно, никакой, но на конкуренции мы сегодня, я надеюсь, что тоже успеем поговорить, а сейчас нам очень нужен ваш совет, но только через перебивку. Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами в Великой Отечественной войне. Собственно говоря, все это происходит в твиттере главы Роскосмоса. Твит звучит следующим образом. «Сегодняшний пуск для моих мужиков – полная реабилитация за потерю «Фобос-Грунта» в 2011 году». Это как в 1943-м за потери 1941-го. Для всей отрасли важный, мотивирующий успех, результат. Не стесняйтесь хвалить своих родных, кто работает в Роскосмос. Сложно кого-то выделить. Все 5 баллов.
Ну, он выделил почему-то мужиков.
Ну, он на фоне просто стоит с дядечками, которые...
Зачем уж так? Можно сразу говорить «мои холопы». Отлично поработали. Да. С третьей попытки.
Я хочу понять, какую штуку. Ребят, вот мы запустили на Протоне телескоп, да? Помогите.
Просто, ну, вообще эксперты говорят, что это очень крутая штука. И это действительно уникальное событие для нас, особенно за последние годы. И когда Рогозин говорит об этом, на мой взгляд, это умаляет заслугу.
Да, это, во-первых,
заслугу.
Вот мы не очень хорошо разбираемся в космосе, поэтому сейчас даже это вопрос не для дискуссии, а крик о помощи. Помогите разобраться. Настолько ли это великое событие, настолько ли оно уникальное, да? С одной стороны, ну, в последнее время не так много успехов у Роскосмоса и запуск подобного телескопа, который, насколько я понимаю, он ну, пополам там, да?
Спутник рентген-гамма, да.
Он часть успеха. Немецкой, часть российский...
Вот. Один основной там немецкий и дополнительный российский. И для того, чтобы разделить эти данные, которые они делают, они разделили небо, карту неба пополам. Вот. Одной половиной обработанными данными будет владеть Россия с этой половины, а с другой половины Германия.
Карту они потом как будут делить? То есть какая-то будет граница, да?
Там есть граница, да.
Великая немецкая стена по диагонали. Значит, и так.
Вроде того.
От Марса до Венеры это наш. Ваша часть космоса, от Марса до Юпитера, это ваша. И вот, пожалуйста,
там,
вот как это...
оказывается, проблема в том, что часть свечения попадает и туда, и сюда.
Да. Нам как раз, видимо, пытаются объяснить, в чем величие этого события.
Ну, это с 80-х годов проект, и в последние годы ничего подобного не было.
495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Доброе утро, снова капитан Очевидность. На Доброе этот утро. Раз постараюсь быть краток.
Прям покороче, да.
Первое. Да, отключите кто-нибудь Рогозину интернет, чтобы он больше не позорился со своими утопленными собаками и своими
Смотрите,
странными фильмами.
Может, мы его в космос просто отправим? Там нет интернета. Я думаю, что вот он там...
Вы знаете, если в космос Рогозина будет запускать Рогозин, то я думаю, это похоже на смертельный приговор. Так что я думаю, прежде надо кого-то нормального поставить, кто сможет нормально запускать протоны, разработанные в конце 60-х, между
вот,
прочим.
И мне да? тоже кажется, разве Falcon Heavy, он не более современный такой аппарат?
Вот только, вот давайте, может быть, протон этого Рогозина подарим американцам, ну, как гуманитарная помощь, они же там все равно загибаются, как мы знаем, да, вот у них там вообще такие кризис, и Йеллоустон скоро взорвется, а также, видите, у них доллар сильно переоценен, то есть он вот-вот упадет относительно рубля, поэтому мы должны помочь Америке, мы должны отдать им Рогозина, вот, чтобы они, может быть, на Falcon Heavy его куда-нибудь запустили на Марс.
Я боюсь, что Рогозин вернется на той части, которая возвращается обратно на Землю. Спасибо.
Деревенский парень пишет, а маска забираем. Слушайте, сопьется у нас маск. Не сможет, он станет русским.
Так, странный бартер у нас получится. Доброе утро, здравствуйте. Объясните, вот в чем... смысл и в чем величие протона. Да, здрасте.
Доброе утро. Еще раз. Не смог удержаться, Анатолий Сергеевич. Я в 76-м году разрабатывал АСУ-ТП для заправки протона. Угу. А вот пусть лучше Рогозин расскажет,
что с Ангарой делается. Для нее, для Ангары, собственно, и делали космодром на Востоке. Вот что с этим будет и какие перспективы? И
мы обязательно зададим ему этот вопрос. Спасибо большое. Давайте все-таки вернемся к теме. Помогите разобраться. Смотрите,
вообще говорят, что научные исследования астрофизические в России вот с запуском астрофизических аппаратов практически не проводились. С 80-х годов. Там много причин. Вот. То есть у нас были какие-то при этом наработки, у нас появились очень умные люди, которые этим занимались, но кризисы и все прочее на все это наложилось, это затянулось и так далее. И вот, наконец-то они запустили спутник с телескопами, который будет изучать нашу Вселенную в рентгеноизлучении, а это тоже в своем роде уникальная вещь. То есть наверное, можно ждать. Вообще просто к открытиям научным относится... Общество их не знает, да? То есть это слишком умные, слишком высокие материи. Это не понимаем.
Тут, понимаешь, хорошо.
Но это же наше будущее. Ну, в смысле, это же продвижение чего-то на самом деле удивительного.
Знаешь, в чем штука? Сейчас современные телескопы, которые находятся на Земле, они на самом деле гораздо больше могут, чем то, что запускают в космос.
Это другое. Это аппарат, который выйдет за пределы земной орбиты.
Я, например, недавно узнал, есть такое явление, называется хамелеонная гравитация. Или, ну, в общем, я могу ошибиться чуть-чуть в терминологии, я сейчас попробую объяснить, что это такое, чтобы ты понимал, насколько это круто.
Давай.
Любое тело в пространстве, оно притягивает другие тела, да? Ну, понимаешь, да, о чем я? То есть у каждое тело притягивает... Мы таким образом не распадаемся на много-много кварков, а держимся как-то... Вот Москва-Сити вот стоит благодаря этому. Мы с тобой не сближаемся, не отдаляемся. Ну, просто я тебе не нравлюсь. И еще есть эта причина, потому что есть гравитация между нами, и она же нас давит к Земле, и Землю таким...
Бессердечная,
и планета таким образом крутится вокруг Солнца, а Луна не подлетает к Земле ближе. Все это гравитация. И вот обычно гравитационные волны, они постоянные. Они не зависят от того, где находится тело, где, какое тело рядом или что-то еще. Хамелеонная гравитация — это как раз переменная гравитация. То есть все зависит очень сильно, зависит от того, что за тело рядом с тобой. И телескопы, которые сейчас строятся на Земле, они позволят изучить это явление на атомах водорода в космосе. И доказать, вот там есть свечение водорода, вот такие, типа, крутые штуки, вот они где-то находятся около Млечного Пути, вот там примерно, да? Это можно будет оценить и доказать, и посмотреть, как это работает. Это круто. А что собирается делать этот телескоп? Объясните нам, пожалуйста, потому что мы с Элей немножко не про космос, но новость такая важная, что мы не можем ее не обсуждать. Вчера, 13 июля, произошел запуск телескопа российско-германского производства, ну так, германо-российского производства, судя по всему, что у нас там дополнительный модуль, насколько он...
Но, тем не менее, запуск наш... И ракета наша.
Мы отправили, спутник наш. Мы сделали самое главное. Все, что у нас плохо получается, это многосоставные и сложные системы. Мы оставили тем людям, у которых это получается хорошо. Германии. А дальше налепили туда своих датчиков и отправили все это в космос. Теперь все данные делятся пополам. И объясните нам, пожалуйста. Грогозин говорит о том, что это очень важный такой запуск, прям фундаментальный. Рогозин сравнивал его с Великой Отечественной войной и 43-м годом, переломным в Великой Отечественной войне.
Лариса пишет, никого не интересует Вселенная, интересует задница на мемориале. Это американский мир, тушенка Мэрилин Монро в исполнении Уорхола. Я понимаю, что своя рубаха ближе к телу. Нас интересуют очень конкретные вещи, а это какие-то необозримые горизонты,
почти
которые невозможно потрогать или
многие,
представить.
На самом деле, очень многие открытия, которые были сделаны в космосе, они прямо сейчас реализуются на Земле, на самом деле. Ну, то есть, практически... то есть, смотри, космос... В чем уникален космос? Если там... при прочих равных, это практически простая система, да, в которой отсутствует воздух, поэтому нет сопротивления материалов. То есть можно оценить движение тел относительно гравитации друг к другу. Понятное дело, что мы ничего не знаем про Вселенную, вообще ничего. Мы не понимаем, как там что работает и почему происходят некие явления. Но мы можем понять это с точки зрения того, что... Короче, многие явления в космосе оценить реально проще, нежели чем на Земле. Наверное, для этого телескоп туда и запущен. Причем здесь гамма-излучение и вот этот МРТ, УЗИ и так далее, я понять пока не могу.
Нет, там МРТ приводилось в качестве примера у эксперта, которого мы обсуждали до эфира. Вот, а вообще считается, что он будет делать фотографии. Вот смотри, у нас есть часть видимого излучения, угу, которое мы видим глазами и так далее. Есть всякие другие, там инфракрасные, еще какое-то. И вот это рентгеновское излучение, которое они будут снимать. Это тоже снимок, это тоже информация, она другая. И ее не было. Вот теперь она будет.
А зачем она?
Затем, что твои представления о мире, они все-таки построены чаще всего на каких-то твоих нынешних ощущениях, твоих знаниях, правильно?
Так.
Чем больше ты получаешь знаний, тем больше меняется твое представление о мире. Если раньше люди думали, что гром гремит, потому что Зевс кидает свои там молнии, то после того, как появились какие-то еще знания, экспериментальные опыты, открытия, появились новые теории. И надо сказать вообще, если уж идти к вопросу научной теории, то чем быстрее, чем активнее мы живем, тем быстрее сменяются одни научные теории другими.
Ну давай послушаем. Например, теперь, может быть, нам поможет слушатель. Просто пока есть звонок, я хочу его подобрать. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Доброе утро, Михаил.
Михаил, да.
Вы сделали правильный выбор, как говорится в рекламе. Увы, еще раз. Я, например, обеими руками за исследование космоса, я человек научного мышления. Но мы должны констатировать, что вот эти вот исследования, которые наша страна проводит, это проводится за счет заложничества нашей социальной системы. Если бы у нас была экономика, равная Германии по потенциалу, по эффективности, или Америке, то эти бы исследования должны были действительно вызвать у нас восхищение. Дело в том, что заложниками этого являются миллионы людей, которые получают пенсию на уровне нищих. Понимаете, это дети, которые не лечатся в детских домах, там валяются в кроватях, черт знает как. Кто заложником является наша сфера фармацевтики.
Михаил, давайте вернемся к космосу. Подождите, Михаил, вот вы согласны с Рогозиным, что это великий старт? Вот что вот он прям дает какое-то открытие?
Я согласен с думающими людьми в том, что Рогозин любит всякие понты. Зачем об этом говорить? Великий Королев сделал не то, что Рогозин даже в принципе не способен сделать, но об этом так не говорилось, при всей моей нелюбви к большевикам и коммунистам. Этому серьезнее подходили. Дело в том, что и Рогозин, и большинство людей, высших людей в нашей стране рассматривают свое положение и свои возможности прежде всего в качестве обеспечения своего благополучия. Это всем нам известно, какие суммы воруются, сколько НПО энергии миллиардов там украло, что было в космодроме. Об этом надо говорить. Вот здесь мы чемпионы абсолютные. Вот абсолютно чемпионы в неэффективности расходования колоссальных средств, которые, в общем-то, зарабатываются на костях нашего народа. Это должно быть прекращено рано или поздно, потому что положение таких людей,
ясно,
как Рогозин, освобождает их от любой ответственности.
Михаил, спасибо большое. Вам привет от деревенского парня. Мы переходим к следующей теме. Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре. Новость, которая все выходные мусолится, обсуждается и не сходит с топовых новостных лент, ну, полос новостных лент, что мы, наконец, начали поставлять ракетные системы в Турцию. И у Эли был логичный вопрос. Повтори его, пожалуйста.
Ну, мы вооружаем мир. И мало того, уже, собственно, есть эти заявления о том, что Турция не единственная страна, в которой будут поставляться С-400. Зачем мы это делаем? То есть, с одной стороны, у нас есть выгода, потому что мы тратим огромные деньги на оборону. И почему бы не сделать так, чтобы эти деньги работали, приносили нам доходы какие-то. А с другой стороны, мы же делаем себе хуже. Мы же копаем ямку, в которой сами можем оказаться.
Да, давайте порассуждаем. И здесь нам тоже нужна ваша помощь. Я думаю, что космос далеко, а С-400, они прям совсем рядом, в Анкаре. Поэтому здесь мы можем побольше порассуждать. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как случилось? Странно.
Мне кажется, ты из космоса.
Рогозин позвонил. Господи, счастье-то какое. Давайте так, вопрос в следующем. Это вообще правильная позиция, когда один из крупнейших производителей оружия, хотя Путин на последнем, как это называется, пресс-конференции с ним, когда прямой эфир. Есть какой-то...
Прямая линия.
Пресс-конференция. Пусть будет так, прямая линия с Путиным, когда была, он сказал, что мы вообще даже не в топ-5, мы на 7-м месте по тратам на вооружение, но прямо сейчас мы вооружаем действительно полмира. Это правильно? Не развернется ли эти полмира к нам обратно? Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Добрый день, Виктор Эля, здравствуйте. Это полковник.
Полковник, да, вот
вы
как
знаете,
раз.
Вы знаете, ну не совсем как раз, я все-таки спецслужба, а не армия.
Ну, по крайней мере, вы точно ближе к вооружению, чем мы с Элей.
Ну, наверное, да, у меня даже наградное оружие есть.
Вот, супер. Хотите продать его в Анкару, пока принимаю?
Боже меня сохрани. Я, знаете, я, честно говоря, придерживаюсь слов Петра Первого, который говорил там... Рыжему не верь, кривому не верь и турку не верь. По-моему, что-то вот такое вот было, да?
Ну вот, ну, то есть, сомнительный, да, союзник.
Да, действительно, Эль, вот вы понимаете, когда Турция удерживает примерно 12% территории Сирии и совершенно не собирается оттуда уходить, и, в общем-то, где-то против нас там, не то чтобы воюет, но близко к этому, то у меня сразу возникают сомнения. С другой стороны, понятно, что С-400 – это, во-первых, оборонительный комплекс, во-вторых, это высокие технологии в сфере обороны, которыми мы хотя бы чуть-чуть, так сказать, где-то впереди планеты всей. Или близко к впереди планеты всей. И если мы не будем продавать, то у нас просто при нашей экономике не будет денег на то, чтобы дальше это развивать.
Ну, объясните, С-400, то есть ими нельзя стрелять просто так? Они только сбивают беспилотники, там, самолеты?
Да нет, они чего угодно сбивают, я уж не помню там тактико-технические характеристики их. Но, грубо говоря, это следующее поколение по сравнению с С-300, и они там в радиусе нескольких сот километров, ну, при достаточной насыщенности этих вот С-400, могут, в принципе, не дать никому летать. Знаете, как в том анекдоте, не хочу, то есть если меня не пускают в летчики, хочу в ПВО. Почему? Потому что если мне летать нельзя, то я и никому не дам.
Понятно.
Так и здесь. Ну, то есть вот это именно для этого сделано, я так понимаю, что мы продаем, хоть кому бы продать, лишь бы у нас поступили деньги в оборонке для развития, так сказать, дальше руки оборонной там продаж и так далее, и так далее. С моей стороны глупость.
Спасибо, спасибо. Вот Евгений пишет, что, по сути, он согласен с тобой, или что зачем мы продаем ракеты, которые по факту могут быть использованы против нас. А вот полковник только что нам объяснил, Евгений, что эти ракеты могут быть использованы против нас, если мы попрем на Турцию войной, как я понимаю, правильно?
Например, да.
Нет, хотя они могут, ну, условно, они могут сбить любой наш самолет, даже если мы не объявили какие-то военные действия. И там
будет
потом...
неприятно.
Еще, да, еще...
Мало того, они ведь могут их тоже
передвигать. Подожди, они уже так делали. Ничего не поменяется, правда. Они же уже сбивали наши самолеты.
В Турции политический кризис. Ну, там все нарастает, эта оппозиция, сейчас она пока еще не прям, чтобы она не взяла власть. Но, тем не менее, все больше городов, где выборы выигрывают оппозиционные мэры.
Пишет нам Юрий, по сравнению с США мы очень мало вооружаем мир. Если бы наша торговля хотя бы обеспечивала окупаемость ВПК или, о боги, приносила бы хоть небольшую прибыль, то было бы отлично. На деле продаем мы ничтожно мало по сравнению, сколько вливаем госденег в ВПК. Так США тоже много вливает, и США вооружает мир. Но если вы обратите внимание, США, насколько я понимаю, топовые разработки никому не продает. Либо продает их так ограниченно и прям сильным союзникам, чтобы никоим образом не страдала собственная обороноспособность. А здесь вопрос в том, что Турция находится... Ну, сколько там до Турции? Ну, давай округлим. Ну, от границы России до Турции сколько будет километров? Ну, не знаю, километров 800, наверное, да, 1000.
Честно говоря, не могу тебе даже...
Ну, в общем, там...
Не могу не согласиться.
Там 2 часа полета на самолете. Ну, 2 часа полета на самолете. Сколько это? 800 тысяч, наверное, да? Ну, как мне кажется. И мы вооружаем их оружием, которое сильно дальше стреляет. И еще, как бы, против него и у нас-то нет противодействия, насколько я понимаю. Либо это было бы не самое передовое оружие.
Нет, насколько я понимаю, там идут операторы наши, и есть какая-то система, что там ограниченная часть функций им, ну, вот на этом комплексе. То есть там не все так просто, на самом деле.
Некоторые налево налево даже... стреляй, а направо не надо.
Не, ну там в смысле не все. Ну, не ладно. Все им туда поставляется, но даже пишут, что, может быть, там есть удаленный доступ, где можно отключить полностью эту систему и так далее.
Рубильничек. Давай послушаем наших...
Надеюсь, что не так.
Давай послушаем людей, говорю. Давай послушаем, у нас осталось 2 минуты. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, Николай. Если возможно, и про космос, и про С-4...
Ну, только если можно в совокупности...
Коротко,
и
побольше, очень коротко. Да. Полетели на «Союзе», которому 63 года фактически, понимаете. Ну, там за это время поменяли только лампы на полупроводники, чтобы больше... Ну, в общем, занимаемся как извозчики. И второе наше занятие на МКС – это чистим сортиры, потому что всей сантехникой и всей переработкой жидких отходов в пригодную воду практически занимаются наши космонавты.
Но это же тоже технология, понимаете?
А?
Это же тоже технология.
Да, это абсолютная технология. Когда-то в... Ну, сейчас, ну, хорошо, времени нет. По поводу С-400.
Да.
Мы продавали оружие, Советский Союз продавал оружие на протяжении 70 лет. Практически нам за это никто не платил денег. Дураков нет. Мы давали огромные кредиты Африке, там, арабам и прочим. И после распада Советского Союза мы эти кредиты благополучно списали. Если помните, по 30 миллиардов долларов списывали всем этим странам.
Сейчас реальные деньги. Сейчас,
я еще раз подчеркиваю, Турция тоже не глупа. И атомную станцию мы строим, и С-400 мы им не продали, а отдали за, опять-таки, кредиты. ВТБ и другие банки выдали огромнейшие кредиты, и под эти кредиты мы поставляем оружие. Вы думаете, Турция, которая сбила 2 наших самолета и убила нашего посла, и мы обещали, что не простим им помидоры, мы сейчас даем С-400, не везде у нас стоит С-400. Ну, а то, что американцы разыгрывают этот театр абсурда, ну, не абсурда, а плохого, злого следователя, что вот мы, они не дадут Патриот, дадут они все, и система НАТО будет процветать.
Да, спасибо большое, просто затянулось уже, у нас новости, потом продолжим. Здесь 35, последняя получасовка «Утро на Говорит Москва», в студии Эльвира Хасаншина.
И Виктор Петров.
Я пытаюсь понять, сколько... Apple Watch работает. Второй раз подряд, это все из-за тебя.
А потому что ты здороваешься со своими часами.
Я не говорю, оу, хочешь, давай устроим всем классное утро. Привет, Сири. У кого-нибудь сработало, нет? Ладно. 2354 километра от Москвы до Анкары. Это просто информация. Очень многие пишут, что я ошибся с данными. Но я, сколько помню, до Турции летит 3 часа, правильно? На самолете. Но самолет плюс-минус средний, там, летит где-то там 1000. Окей. Нет, ну, нет, еще не летит.
Ну, видишь, карты врать не будут.
Ладно, давайте продолжим, немножко продолжим этот разговор. С-400, с одной стороны, Турция закупает у России вооружение, и неважно как, но, наверное, кто продает это вооружение, они люди не глупые, поэтому мы получим прибыль. С другой стороны, Турция рискует оказаться под санкциями от Трампа, он анонсировал, что на следующей неделе...
Вот что-то я очень-очень сомневаюсь.
Ну, в общем, Трамп очень много, да, всегда угрожает такими событиями. Он, в общем, говорит американские власти о том, говорят о том, что... Мы готовим пакет санкций для Турции из-за того, что вы покупаете вооружение у России.
Посмотрим. На следующей неделе посмотрим.
В этой ситуации, как мне кажется, очень интересно посмотреть, что происходит внутри, потому что... Объясню. Если Турция в этой ситуации начнет как бы пытаться усидеть на двух стульях, то выиграть в этой ситуации может только Турция, понимаешь, да? То есть, если они... Да мы тут как бы купили С-400. А что там у вас?
И что-то мне подсказывает, что именно это они и будут пытаться делать.
Тем более, да, что наши слушатели, которые, видимо, разбираются в вооружении лучше, чем мы, говорят о том, что
Скорее всего, S400 с предустановленным ПО, которое позволяет нам отрубать.
Ну, да. 34-й пишет, что он 10 лет отдал S300. Уверяю вас, мы все сделали good. По нам они не могут пульнуть. Кстати, S300 и S400 пуляют.
Да. Давайте посмотрим. И послушаем вас. Доброе утро. Здрасте.
Здравствуйте.
Не получилось. Видимо, человек слишком долго ждал. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая.
Владимир, да.
Да, я по роду деятельности немножко кадровый офицер в свое время.
Здорово.
И немного разбираюсь в этом вопросе. Вот смотрите, закупает у России зенитно-ракетный комплекс. Противовоздушная оборона. При том, что Турция член НАТО. Mm-hmm. Против кого Турция, в принципе, может защищаться такими комплексами?
Сирия.
Кто вообще? Сирия. Сирия представляет, военно-воздушные силы представляют угрозу для Турции.
Ну, на всякий. Китай.
Не, ну мы же Сирии тоже, по-моему, поставляли С-300.
Вот вопрос, с кем в последнее время, как я говорил, к Турции военные конфликты, разборки, и от кого она может защищаться? У Турции был конфликт с Грецией и с Кипром. Северная боя развалась, Турецкая республика Северного Кипра. Но я не думаю, что это большая угроза для Турции. Вот с кем еще у Турции были конфликты?
Иран... С Россией.
Вот. Может быть, это против России?
Ну, может, что... я думаю, что мы не идиоты же, правда? Мы не поставляли бы оружие, против которого у нас нету противодействия, правильно?
Хорошо. Нет, вопрос не противодействия. Против кого? Против Америки, Германии и Испании, которые являются членами НАТО точно так же, как и Турция. То есть в перспективе Турция готовится покинуть НАТО, которая станет ее врагом, будет воевать против Турции, и Турция готова защищать свое небо нашими ракетами.
А почему мы не рассматриваем вариант, что Турция купила у нас С-400 просто чтобы было? Красиво.
Такие деньги просто так не тратят.
Это самый идеальный вариант. Дело даже не в том, да. Здесь интересы двух лидеров двух великих государств абсолютно совпадают. Один, чтобы сделать Кузькину мать кое-кому показать, что не ты самый умный там у себя за океаном. И второй, чтобы показать тому же самому, что я хочу то и делаю, мы против тебя можем сделать все, что угодно. Экономические интересы, возврат кредита никого не интересует. Показать просто-напросто, а вот так вот, и все. Стратегические, политические, военные интересы здесь никакого значения не имеют. Против Турции ни от кого защищаться этим комплексом.
То есть это история не про деньги. Мы ничего с этого не получим. Это имиджевая какая-то штука.
Но, чтобы считались, чтобы уважали, чтобы стояли в очередь пожать руку на очередном саммите. Я не думаю, что тетя Маша из Загрупинска от этих комплексов, даже их оплатит Турция и Россия, что-то прибудет в пенсию.
Ну, понятно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, опять же таки, разобрались с безопасностью, разобрались, да? С точки зрения имиджа, что это дает нам? Это лучше, хуже? Как воспринимать?
Ну, то есть, получается, что это вопрос влияния, и Турция, находясь
прям
между одной страной влияния и другой, пытается получить из этого все самое лучшее.
Мы теперь с Турцией друзья? Вот, ну, или нет
в политике таких терминов. И вообще, я думаю, что нам, стране и нашему руководству нужно забыть такие
я
вещи.
Я гопник из Гальянова, давай простым языком, мы с Турцией друзья?
Нет.
Давай
политика — это циничная вещь, внешняя политика — очень циничная вещь. Нельзя здесь руководствоваться, друзья, не друзья, а потом обижаться, как же так,
Доброе утро.
Же удар в спину.
Доброе утро, здрасте.
Добрый день, капитан, очевидно.
Капитан, давай чуть-чуть по Шурику, прям совсем быстро.
Хорошо. Смотрите, во-первых, Турция гораздо ближе, чем кажется, от Сочи до Трабзона по прямой менее 300 километров. То есть это даже...
Я читал от Москвы до Анкары, да.
Ну, вы же понимаете, что никому не интересно из Анкары контролировать небо над Москвой, но вот над Северным Кавказом почему бы нет?
Да.
Там есть места, где еще ближе до российской территории, то есть до международно признанной российской территории. Вот. Дальше, что такое Турция? Турция – это региональная сверхдержава. Они давно стояли в прихожей Европы, а их высокомерно и цинично не пускают. Их не принимают в ЕС уже десятки лет. То есть вот это вот направление европеизации и интеграции в Европу для них, в общем, сомнительно. Вот. При этом в Турции силен фактор самой мирной религии на планете. При этом у Турции рядом есть довольно хорошо вооруженный Израиль, довольно хорошо вооруженный Иран, И уже упомянутые вот предыдущим звонившим терки с Афинами. Вот. Поэтому, учитывая все это и учитывая вот это вот 100 лет назад имперское прошлое Турции, да, когда они там владели Египтом, там двумя святынями, весь Ирак контролировали и так далее, ну, в общем, там задирали нос по самой неболуйся. Вот. Скорее всего, Турция геополитически, наверное, собирается отчалить от НАТО, потому что как южный плацдарм для нападения на Советский Союз, она НАТО тоже уже не нужна. Здесь Грузия и Азербайджан гораздо удобнее, ну а также, а если удастся затянуть в НАТО Казахстан, так и вообще хорошо, да, вот, и, скорее всего, Турция хочет идти в самостоятельное плавание, и для этого вооружается, по самой не балуйся, они, например, там разрабатывают свой танк «Алтай», по-моему, уже даже он у них готов, довольно современный. И даже уже вроде говорят, что собираются разрабатывать истребитель 5-го поколения. Ну и может быть вот это вот создание атомной электростанции, может быть это какой-то шажок в сторону нуклеаризации.
Я понял, спасибо большое. В общем, из нашего с вами дискуссии я понял только одно, что покупка С-400 выгодна исключительно Турции. Правильно? Правильно, поехали дальше. Выпустим пар, друзья, мы и так, сколько, минут, наверное, 30 говорили про С-400 для нашего легкого формата. Воскресной утренней передачи, это очень много. Вы меня ругали за Единую Россию, но прямо сейчас вот мы доказали, что есть другие темы, которые способны утяжелить эфир. Тем не менее, мы его будем упрощать как можем. Музыкальная рубрика. Сегодня у нас с ней Post Malone с песней Goodbyes. Это... Давайте небольшую такую музыкальную справочку.
Давай.
Знаешь, такое рэп и хип-хап?
Ну, да.
Да. Вот современный рэпчик, он делится на несколько направлений. Один из них, это самый модный сейчас, это New Age, подобный, там, новая формация New School, в котором от рэпа-то мало чего осталось. Это скорее такой симбиоз различных жанров, скорее R&B и рэпа. Они всегда были рядышком, но здесь сейчас рэперы перестали читать, они больше говорят, напевают. То есть такой фейс на максималках, знаешь? Если фейс, вот это, да, все эти звуки, это типа все новая школа. Один из людей, который не то чтобы ее изобрел, но заставил людей ее слушать, музыку подобную, и коммерчески очень сильно успешный продукт выпускать, это Post Malone. Он несколько раз был номинирован на Грэмми. Я не помню, взял ли Грэмми или нет, но точно выступал на Грэмми. А это уже неплохо. Это для ньюскулеров вообще отдельная история. То есть из ньюскулеров, прям таких ньюскулеров, которые там как бы входят там, в топы мировых чартов, их не очень много. Один из таких — это Kanye West, который, по сути, и придумал этот жанр. Ну, Kanye West, он более музыкальный. Здесь Post Malone, он более такой ритмичный. И его новая песня, она в коллабе с Young Thug'ом. Это... Я просто пытаюсь объяснить это быстро и очень сложно. Короче, это рэпер, подобный нашему Жигану, Тимати и так далее. Такой псевдо-ганстер. Псевдо. Давайте послушаем, что у них получилось. Выпущено было несколько вариантов этой работы. Одна из них — это вот клип, который мы сейчас смотрим. И история очень напоминает триллер Майкла Джексона. Просто мужик вылезает из земли. Ну да ладно. Также была выпущена лирик-версия и расширенная история для телеканалов. Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So fuck it all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much, but you don't got shit to say. I want you out of my head. I want you out of my bedroom. There's no way I can save you, cause I need to be safe too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change.
change, now I'm drinking again. 80 proof in my veins and my fingers too stained. Looking over the edge, don't fuck with me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. And we wouldn't let go and we lost it. Now I'm a goner, I want you out of my head. I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be safe too. I'm no good at goodbyes. I want you out.
Ну, в общем, не будем мы слушать рэпера Young Thug. Мне очень сложно дается. Это Young Thug. Там Г на конце, если что. Там через Т что-то. Значит, звук должен быть другой. The. Young Thug. The.
Я
ладно.
Даже не буду повторять, да?
В общем, это новинка сегодняшнего дня от в исполнении «Утро на Говорит Москва». Новинка так себе в плане новинки, потому что это, этой песни уже достаточно много времени, а клип вышел в начале, там, во вторник, по-моему, вышел клип. Но я уверен, что не все его еще услышали. Еще раз, Post Malone, Goodbyes. Песня, которая, я думаю, что очень скоро будет бить чарты. Прям будет очень сильно претендовать на место в топе в конце года. Вангую. Напоминает итальянскую эстраду 80-х. Там много всего намешано, в том числе и такие винтажные штучки, но это стилистика жанра, правда. Я хочу с вами поговорить о том, что тревожит не только меня, но и весь мир, наверное, должен тревожить. Facebook, Amazon, Google и Apple столкнулись с неприятностями. Неприятность это называется антимонопольная служба Соединенных Штатов Америки. Скандал, в общем, разразился не на пустом месте. Facebook получил самый большой штраф в истории. 5 миллиардов долларов. Это штраф за то, что небезопасная система, и они теряют данные пользователей. И это, в общем, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Марк Цукерберг, так нельзя.
А кто у нас данные теряет, а? Я теряю. 5 миллионов долларов. Миллиардов.
Короче. Кто-то все-таки переживает от данных пользователей.
Да, ну...
Приятно.
Это, вообще, на самом деле, это у нас безопаснее скорее. Потому что на Фейсбуке есть и Дональд Трамп, на Фейсбуке есть и почти все топовые политики. И...
Ты думаешь, он там в сообщениях? Кстати, я думаю, что Трамп может, да, в мессенджере. Та-ра-та-та-та.
А там еще, если смотреть, что Facebook — это еще и Instagram, и WhatsApp, по-моему, да? Это вообще уф, страшная история. Короче, поговаривают, что компании из топ-5 американского рынка обвиняют в нежелании делиться технологиями и обвиняют в монополии в своих отраслях. Прямо очень жестко обвиняют и говорят о том, что, возможно, будут наложены какие-то запреты и санкции прямо внутрь Амазона, Apple и так далее. То есть Apple, как поставщик не только железа, но и непосредственно софта, причем как сервисы Apple — это один из самых популярных продуктов. И они, как говорят, что очень много жалоб на то, что внутрь системы невозможно интегрироваться. То есть Apple всегда предлагает свои приложения, Apple никогда не пиарит конкурентов, Apple всегда делает так, чтобы их приложения были выше в рейтинге, и, несмотря на даже на популярность, равно там, до какого-то момента Apple карты, например, можно было качнуть из Apple Store, и это было первое, даже что бы ты ни вводил. Там Яндекс.Навигатор, тебе все равно App Maps, да, и так далее.
Да.
То же самое с Амазоном и то же самое со многими другими. У нас в стране есть подобная история с Яндексом, который постоянно находится в режиме «Вы нехорошие ребята! Вы придумали Яндекс.Поиск! Вы придумали Яндекс.Навигатор! Вы придумали Яндекс.Карты! Вы придумали Яндекс.Диск!» Ну, то есть там список дальше по пальцам можно пересчитать. А вы не хотите в поиск вставлять наше приложение на первую строчку? Ай-яй-яй, нехорошо. Давайте поговорим с вами об этом. Режим конкуренции предусматривает подобное? Вот вам, у вас есть нехватка в информированности о других приложениях?
Хотите ли вы сами решать,
да,
что вам устанавливать, что должно быть на первом месте? Ну, например, вот хочу телефону условно, iPhone, а вот чтобы вся начинка была какая-нибудь другая. Вот свою хочу
узнать. Ну вот у нас же тоже постоянно ходят слухи о том, что мы хотим обязать Apple устанавливать российские приложения.
Да, да.
Это зачем? Ну вот правда.
Чтобы у меня был выбор. Ну
какой выбор?
А почему нет?
Да, хорошо, давай пофантазируем. Да,
свободы.
Предположим, есть у тебя такое
право. Там просто есть приложение, которое я не могу удалить. Да?
Нет, давай.
А я хочу их удалить. Ну, не надо мне. Зачем мне вот эти вот встроенные? Я хочу свои карты. Они будут занимать память и так далее. Это касается всех таких мелочей.
Кстати, можно удалить, насколько я помню. Сейчас карты даже, по-моему, в новых версиях уже даже не предустановлены.
Но мы говорим не только об Apple и вообще о таких компаниях.
Юрий пишет, к слову, iPhone и покупают в большей степени из-за их ОС. Да, это конкурентное преимущество. Давай просто пофантазируем. Предположим, этот закон принят. Да? И российское ПО, и не только российское ПО, в разных странах, здесь таким сразу начали появляться прецеденты, значит, в айфошу начали устанавливать российское ПО. И в Android устанавливают, в айфошу устанавливают и так далее. К чему это приведет? Вот я производитель ПО, который устанавливается на iPhone, да? Угу. Оно ставится на iPhone, правда ставится. То есть чисто теоретически... Apple должен мне платить за то, что он использует мое ПО в предустановке. Или это какое-то должно быть решение B2B. Типа того, что мы разрабатываем для них, предположим, новую функцию Siri, какой-нибудь голосовой помощник им туда интегрируем внутрь, пользуемся только Siri и только в App Store мы функционируем, а они устанавливают наше приложение на рабочий экран в первую очередь. Что произойдет?
Что?
Ну что?
Приятненько будет.
Кому?
Вот Ирина говорит, я тоже хочу сама решать свои приложения. Ставить, не ставить.
Вы сейчас решаете, понимаете? Вот сейчас вы решаете, понимаете?
Ну как решаю? Я хочу, чтобы они были первыми, понимаешь? Не те, которые у них встроены, только потому что они встроены, они первые.
Ну?
А я хочу, чтобы мои были первыми, потому что они, например, лучше или качественнее, или не лучше, а просто потому что я себя так ранжирую.
Ну смотри, а где здесь конкуренция? Объясните мне. Объясните мне, пожалуйста. Вот мои приложения Яндекса будут устанавливаться на iPhone, и зачем Яндексу туда что-то делать с ними?
Слушай, вот смотри, у тебя есть бар, и ты говоришь, я пускаю сюда только своих родственников.
Ну, и что у тебя будет с баром? Он закроется через 2 недели.
Да. Ну, а потом ты можешь пускать кого-то другого, если уж кто-то захочет, там, пойдет. Ну, тебе будет приятно, здорово. Это твоя компания, твой бар, ты устанавливаешь свои правила. А приходят другие люди и говорят тебе, нет, ну мы тоже хотим сюда ходить. Или мы хотим ходить сюда в перьях, например.
Да подожди, вот пожалуйста, вы сделаете так, чтобы мне захотелось вас пустить. Нет?
А ты их говоришь, я не буду вас обслуживать. Их не пускаешь.
Нет, речь не об этом. Понимаешь, Apple же добавляет в App Store и Яндекс, и приложения, и там Rumble, и любых других российских разработчиков. В App Store есть эти приложения.
Да, но они не в приоритете.
Но почему у них должна быть преференция? Почему?
Потому что мы хотим выбора.
Вы хотите...
Это же не честно.
Кто-нибудь читал книжку «Атлант расправил плечи»?
Когда вы огромная компания, вы должны нести ответственность.
Объясните, в чем вот разница между свободой и протекцией? Вот, пожалуйста, объясните. Это...
Вот смотри, ты большой и клевый. Ты должен поддерживать маленьких.
Зачем?
Потому что у тебя есть социальная ответственность. У тебя есть ответственность перед обществом. Ты на самом деле кормишься за счет этого общества и представляешь этому обществу услуги. И как цивилизованный человек с гуманистичным мышлением, ты должен поддерживать тех, кто не достиг твоего уровня. Это все равно, что когда крупные компании тратят деньги на благотворительность, они не обязаны этого делать.
А в чем это для бизнеса хорошо? Объясни. Вот для моего бизнеса
Нет.
А для чего мне это? Подожди, почему я не могу просто купить эту компанию тогда? Ну, если мне очень сильно нравится, чем они занимаются. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, это хорошо для конкуренции.
Что хорошо?
Поддерживать маленькие компании, маленькие начинания.
Так, стоп, давайте. Подожди, давайте разберемся. В чем конкуренция? В чем хорошо для конкуренции? Хорошо. Какая мотивация у маленьких компаний тогда расти, если их уже поддерживают? Ну, их поддерживают, потому что они маленькие. Это единственная характеристика, которая говорит о том, что их будут поддерживать.
Если в Apple практически нет конкурентов, и если у него вообще, то в развитии скорость улучшения Apple, она будет замедляться, и потом они...
А вы знаете, извините, как вас зовут?
Руслан.
Руслан, знаете, Руслан, когда у Apple перестало быть такое прям зверское развитие? Когда они перешли на цикл 3 года, а не 2 года, как было раньше при Стиве Джобсе? Во-первых, там есть несколько факторов. Ну, технологический прогресс не успевает за ментальным прогрессом,
ну да, скажем так. Не успевает,
но и нет, второй момент. Нет, с рынка ушли нет, почти все конкуренты, остался только Android. А с Андроидом как бы нет смысла тягаться Apple, потому что у них вообще разные рынки. То есть у них разная аудитория. Android выпускается в открытом доступе. Там больше Китай, больше страны третьего мира. Apple — это больше развитые страны. США, Канада, Европа, вот туда. Россия, кстати, тоже в этом списке есть.
Да, Россия, по-моему, первое место. В Европе не так много Apple, как в России.
Нет, вы ошибаетесь, как раз наоборот.
Ну, я Италию и Испанию смотрел, там что-то с Apple.
Ну, и в Италии и в Испании сейчас вообще не до Apple, если что. Я про то, что где здесь разумная конкуренция? Где здесь конкуренция в целом?
Если... Конкуренции разумной не бывает, ну, просто без конкуренции. Вот Стив Джобс был, да, он толкал. Сейчас такого человека нет. Сейчас вот, я даже не знаю, кто там руководит этой компанией. Ну, могу вспомнить,
Тим
но
Кук.
Не вспомнить.
Тим Кук руководит компанией, и он маркетолог, он толкает ровно то, что он хочет толкать.
Толкает, ну, того, вот даже, ну, в любую компанию, когда есть человек-драйвер, за которым вся компания идет, это одно. А когда такого человека нет, компания в разные стороны, и... непонятно. А когда будут рядом конкуренты, они понимают, вот этот конкурент придумал там супер какой-то экран, что или телефон с ногами, что он бегает за человеком, или супер батарейку, которая 2 недели без подзарядки. У них будет еще больше стимулов за кем-то идти. А так конкуренции нет, они смотрят, да, от них никто не откажется, потому что я от Apple не откажусь. Удобно и практично, и качественно, и все. Но будет лучше, конечно, перейду на лучше.
Я понял. Мы забываем, что такое конкуренция. Люди! Давайте еще раз. Использование конкуренции как двигателя прогресса – это одно. Когда ты выделяешь маленькие фирмы только по принципу, что они из России, и даешь им преференции – это другое. Давайте еще раз. Доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Нормально.
А?
Ну так.
Еще раз.
Так, себе.
Ну так, так, да, нормально.
Прошу прощения, по громкой связи просто. Смотрите, ну на самом деле, мне кажется, что это какой-то нонсенс абсолютный, потому что компания Apple поставляет просто...
Но они поставляют чистый телефон. Чистый телефон, на нем предустановлены только чуть-чуть, какие-то маленькие приложения.
Они как бы не ограничивают пользователя возможностью установки чего бы то ни было.
И это и есть конкуренция.
Магазина.
Когда, да, по сути, есть... у тебя равные права. То, что они выделяют свои приложения в своем собственном магазине, наверное, это правильно, нет?
Ну, на самом деле, я бы так сказал, что мне кажется, что здесь нет никакого блокера для других приложений. То есть, если, допустим, они бы не пускали в собственный App Store кого-то, да, или там, допустим, скрывали из поиска, да, вот это вот уже нарушение антимонопольного какого-то законодательства.
Они их не скрывают, но эти компании настолько маленькие, что мы их не видим.
Да, да, кто вам это говорит? Смотрите, маленькая компания... любая, она может быть мизерная, это может быть стартап, но она может бахнуть на весь мир так, что мама дорогая.
Много таких историй из жизни. Я прошу прощения, у нас заканчивается эфир. В студии была Эльвира Хасаншина.
И Виктор Петров.
У нас новости. Увидимся на следующей неделе.